Летопись выражается так. «Тая же зимы князь великий Иван Васильевич и сын его, князь великий Василий Иванович, всея Руси, со отцем своим Симоном митрополитом, и с епископы, и со всем собором, обыскаши еретиков и велеши лихих смертную казнью казните. И сожгоша в клетке дьяка волка Курицына, да Митю Коноплева, да Ивашка Максимова, декабря 27-го. А Некрасу Рукавову повелеша языка урезать и в Новигороде в Великом сожгоша его. Тая же зимы архимандрита Кассиана Юрьевского сожгоша и брата его Ивашку Черного, и иных многих еретиков сожгоша, а иных в заточение послаша, а иных по монастырям. Ересь этими решительными мерами, как некое хотя бы тайно организованное целое, была раздавлена. Ну, конечно, как и после казни стрегольников, не были погашены бродильные идеи, посеянные в более широких кругах. Во всяком случае, если не сама ересь, то возбужденные ликвидацией ее богословские вопросы не давали покоя церковному мнению. Последнее ждало мотивированного ответа на вопрос о целесообразности покаянной дисциплины, примененной собором к относительному множеству второстепенных еретиков. Большинство из них, как и можно было ожидать, немедленно начали каяться. Церковь заспорила, как после бывшего горького опыта расценивать такие покаяния. Преподобный Иосиф, представитель большинства, утверждал, что покаяние это притворно, и самая вина кающихся тяжелее, чем ересь. Он квалифицировал ее не как ересь, а как полное отступничество от христианства. Сначала в предчувствии своей смерти великий князь Иван III склонен был прислушаться к голосу заволжцев и амнистировал многих кающихся. Но вступивший на престол сын его, Василий Иванович, был человек уже новых настроений, чуждый потерявшим моду соблазном вольнодумства. Он обыскал и управил, и вновь вернул в заточение отпущенных. Вскоре к нему лично приблизился ученик преподобного Нила Сорского, вельможный и случайный постриженник в монашество Воссиан Патрикеев Косой. И тот склонил князя дать свободу кающимся. Однако партия Иосифа вновь добилась соборного постановления возвратить отпущенных опять в заточение с предписанием быть им неисходными до кончины живота их. Вопрос о казни еретиков был только одним из резко поставленных пред русским сознанием больших вопросов, которые подняты были сложным еретическим брожением, не случайно параллельным современному общеевропейскому предреформационному и реформационному кризису. Нельзя сводить выяснение сути ереси жидовствующих к одному только узкому тезису иудаизма, как это делает Голубинский. Бесспорно, что для некоторой и, может быть, самой первоначальной группы жидовствующих именно в Новгороде, как свидетельствует преподобный Иосиф, возврат к Ветхому Завету был наиболее интригующим догматом. Если Мессия еще не пришел, если и Христос не воскресал, то Ветхий Завет обязателен. Оттого, утверждает Иосиф, еретики, всегда собирающиеся тайно на всех местах, и где же кто обреташися, и жертвы жидовские жряху, и Пасху жидовскую, и праздники жидовские творяху. Поскольку и у евреев со времени разрушения Иерусалимского храма в 164 году по Рождестве Христовом культ кровавых жертв фактически упразднен, кроме обряда ритуального выпускания крови при убиении животных в пищу. Постольку и здесь надо понимать слова преподобного Иосифа только в применении к жертвам бескровным, то есть ритуальным блюдам субботним и пасхальным. От обязательной практики обрезания сами ересиархи удержали ярых первых прозелитов. И обрезание практиковалось только некоторыми особенно взорвавшимися энтузиастами. Евреев никогда не привлекало полное обращение гоев в иудаизм. Иудейство закрепилось на первобытном этнически замкнутом кровном национализме. Еще из эпохи новозаветной нам известна иудейская практика задерживания прозелитов на предварительной ступени пришельцев-врат, верующих третьего разряда, а не пришельцев правды, удостоенных и обрезаний. В данном случае пропаганда иудеев, принадлежавших к своему свободомыслящему меньшинству, была главным образом заинтересована в отрицательном результате, в расшатывании русской православной стойкости во имя какого угодно вольномыслия. Это и психологически было более верно рассчитано. Резкая замена христианства только иудейством была бы для русских людей того времени наиболее загадочной и необъяснимой. Теперь же, на фоне общеевропейского перехода от средневекового к новому мировоззрению, широкая свобода мысли наиболее отвечала запросам момента. Неопределенность и пестрота еретических доктрин сознавались и самими участниками их интимных и салонных разговоров. Великий князь Каис Иосифу говорил: «И азде и ведал их, ересь их, да и сказал ему, которую держал Алексей Протопоп ересь, и которую держал Федор Курицын». Да и о самом Схарии, как мы видели, Иосиф говорит как об астрологе и чернокнижнике. Таким образом, тезис о неотменяемости Ветхого Завета, который особенно привлек внимание полемиста Иосифа, действительно занимает свое место в пропаганде, но не столь исключительное, как это казалось Иосифу. Можно себе представить, как поражались и сбивались с толку примитивные, неискушенные в теоретических дискуссиях головы простых новгородских начетчиков. С одной стороны, первая и большая заповедь закона о единстве божества, а с другой – христианская Святая Троица. С одной стороны, апостол Иоанн Богослов давно утверждал, что уже последняя година есть, а вот второго пришествия 1500 лет нет как нет. И из святых отцов Ефрем Сирин в конце IV века писал: «Се грядет Господь судить и живым, и мертвым, и вот более 1000 лет это не исполняется». Даже и современные нам невышколенные умы могут теряться перед такими вопросами. Такого рода психологическое расшатывание для начала было подобно распахиванию почвы, в которую всеивались модные астрологические доктрины. О Федоре Курицыне и протопопе Алексее Иосиф сообщает: «Звездозаконию бо прилежаху и многим баснотворениям, и астрологи, и чародейству, и чернокнижию, сего ради мнози к ним уклонишися и погрязоша в глубине отступления». Магия и чернокнижие, в свою очередь, были тоже привлекательной приманкой, как всякая сфера чудесного, для людей малокнижных и просто невежественных, после чего люди становились податливы на всякого рода критицизм и рационализм в реформационном духе. Сам же Иосиф Волоколамский, преувеличивающий роль юдаистической догматики в этом движении, признает в нем доктринальную пестроту и приспособительное многообразие. Зачинщики ереси, по его словам: «Их же видях у благоразумных и писания божественные видящих, тех еще в жидовство не смеющи приводите, но некие главизны божественного писания, Ветхого же Завета и Нового, накриво сказующие и к своей ереси прихитряющие, и баснословие некое, и звездозаконие учаху, и по звездам смотрите и строите рожение и житие человеческое. Описание божественное презирате, яко ничтоже суще и непотребно суще человеком. Простейших же на жидовство учаху, аще кто и не отступив жидовство, то мнози научишися от них писание божественное укоряти». Таким образом, характерной для ереси чертой является соблазн общего вольнодумства, ослепление примитивов новинками рационализма и неведомого им дотоле якобы научного знания. Это типичное переживание европейского человека, вырывавшегося из Средневековья в жизнерадостный светлый мир Возрождения. Первый же борец против жидовства, архиепископ Геннадий, обращаясь к собору 1490 года, предупреждает, что людям, неосведомленным в новой литературе, опасно состязаться с жидовствующими на теоретической почве. В самой богословской области Геннадий признает свою отсталость по части патрологической письменности. У еретиков оказываются христианские писатели в лучших собраниях, чем у Геннадия. У них же имеется и богатая литература опровержений христианства иудейскими полемистами. Весь идеологический комплекс рационалистического критицизма, по свидетельству Иосифа, порождал ряд отрицаний типично реформационного характера. Еретики отрицали видимую церковь, монашество, культ икон и мощей. Это была уже тень реформации, осенившая своим крылом смежную с Западной Европой часть Древней Руси. В комплекс психологии Ренессанса входил и либертинизм нравственный. Иосиф не без достаточных оснований характеризует наших жидовствующих как с цепи сорвавшихся либертинистов. Они, по его словам, упивались, объедались и сквернились блудом. Как общество тайное, движение жидовствующих не могло быть движением массовым. По признаку секретности оно было по-своему аристократично. Разбираясь критически в противоречиях свидетельств Иосифа, можно из них же извлечь твердые данные по вопросу о широте жидовствующей пропаганды. Иосиф пишет: «Талики души погубиши, их же и исчести немощно», или «Отведоши от церкви множество несведомо». А параллельно с этим Иосиф в письме к духовнику великого князя говорит: «И только бы государь восхотел их искоренить, ино бы вскоре искоренил, поймал двух или трех еретиков, и они всех скажут». Выходит, еретиков только кучка, а не масса. Это и сообразно с природой тайного общества. Да и после соборного суда 1504 года в Волоколамский монастырь посылается на покаяние всего один еретик. Но около тайного ядра рождалась и некая широкая периферия с соблазнами более туманными и неопределенными, скорее всего, по части астрологии и оккультных знаний. Сам же Иосиф пишет: «Аще кто и не отступив жидовство, то мнози научишися от них писание божественное укоряти, и на торжищах, и в домах о вере любопрения творяху и сомнения имеюху». Характерность этих периферических тем для жидовствующей пропаганды подтверждается и сохранившимися остатками истребленной литературы самих жидовствующих, и полемической, и апологетической литературой, переводной и оригинальной, направленной против них. В интересах жидовствующей и вообще вольномысленной пропаганды было ослепить малоосведомленных русских идеей искаженности Ветхозаветной Библии, на которую оперлась вся христианская церковь, то есть опорочить греческий и славянский перевод 70. Бесспорно, еврейский оригинал благоприятнее для иудейского истолкования мессианских пророчеств, чем более древний, с точки зрения буквы, греческий текст 70. Поэтому, привыкшие к аргументам от буквы Писания, иудеи постарались перевести на живой разговорный русский язык некоторые части Библии. Сохранилось Пятикнижие Моисеева, в котором принятый церковнославянский текст по местам смело переработан по еврейскому оригиналу и в духе еврейского понимания масорецкого текста, и передан русским языком 15-16 столетия с примесью белорусизмов, явный знак происхождения этого литературного документа на почве Литовской Руси. Известна еще так называемая «Псалтирь жидовствующих», издана профессором Спиранским. Это агитационный псевдоним для обольщения неискушенных читателей с подложным штемпелем перевода с еврейского на русский, будто бы благословением и приказанием святейшего Филиппа, митрополита всея Руси, 1409-1431 годы. Это не псалтири, не псалмы, а просто молитвы в числе 74, более краткие по объему, чем псалмы, но подобные им по языку и построению, как и все иудейское и христианское богослужение. Целью этой псевдопсалтири было отвлечение от псалтири канонической, в которой христианская мысль поражается яркими пророчествами о евангельском Христе. Архиепископ Геннадий предпринял для полемических целей против иудейства перевод с латинского одного популярного в то время труда сорбоннского профессора магистра Николая де Лира. Кстати, у Геннадия в Новгороде в ту пору жил выдающийся посольский толмач, то есть переводчик Министерства иностранных дел, человек, знавший несколько языков и хорошо владевший пером, Дмитрий Герасимов, по прозвищу Малый. В 1505 году он перевел книгу де Лира под заглавием «Прекраснейшие истязания. Иудейское безверие в православной вере похуляющей». Другой переводчик, сидевший около Геннадия, вероятно, хорват-католик Вениамин, перевел тогда же еще одно полемическое против иудаизма западное сочинение. «Учителя Самойла Евреина на Бога отметные жидове обличение пророческими речами». Недалекого начетнического образования был епископ Геннадий, но великого здравого смысла. С его именем должна быть связана честь первой мысли о собирании и издании на Руси нашей церковно-славянской Библии. На греческом Востоке таковой, как единого собрания, еще не существовало. Библейские книги переписывались групповыми сборниками. То пятикнижие, то пророки, большие или малые, то псалтири, притчи и так далее. Латинский Запад, скрывая Библию от народа, тем более не торопился полностью кодифицировать и издавать ее. Только реформация дала Библию Западу. У нас порыв Геннадия определил это великое общехристианское предприятие, породив раньше греков почти полное собрание библейских книг в церковно-славянских переводах, как раз накануне реформационной бури на Западе. Лишь отсутствие книгопечатания помешало этому великому предприятию стать достоянием широких русских православных кругов. Через 80 лет эта самая Геннадиевская Библия с поправками и дополнениями напечатана была в Остроге 1580-82 годы, как первопечатная церковно-славянская Библия, и тогда еще опередившая этим своим появлением весь православный Восток. Еретический хлыст подстегнул руководителей русской церкви и к некоторым другим богословским предприятиям. Сам жалкий митрополит Зосима должен был издать под своим именем полемическое поучение против жидовствующих и новую пасхалию на 20 лет, начиная от 1492 года. Прежние книжники, исходя из библейского летосчисления в 5508 лет до Рождества Христова, полагали, что история мира продолжится в соответствии с семью днями творения и уложится ровно в 7000 лет, по слову Псалма, 1000 лет, яко день един. По истечении 7000 лет, то есть в 1492 году, будет страшный суд. Древнерусский переписчик Пасхалии, доведя ее до этого страшного года, поведал нам тайное предание книжников с трогательной откровенностью. «Зде страх, зде скорбь, сие лето на конце явися, а нем же чаем и всемирное твое пришествие». Когда этот год прозаически миновал, иудеи злорадно издевались над православными, и нужно было от лица авторитетной церковной власти парировать этот соблазн. Другой большой человек своего времени, Иосиф Волоколамский, почувствовал большой недостаток оригинальной русской учительной литературы в смысле систематического изложения православного вероучения. Переводных святоотеческих текстов, включая и богословскую систему Иоанна Дамаскина, было достаточно. Но они не без труда могли исполнять роль учебника по богословию, и как раз учебника полемического и публицистического, отвечающего на соблазны жидовствующих. Просветительским, якобы наукообразным приемом жидовствующих Иосиф противопоставил своего просветителя. В результате появился объемистый том нашего первого русского догматического богословия. Не ведавший схоластики, Иосиф пишет почти бессистемно, откликаясь в публицистическом стиле на существенные пункты различия христианства от иудаизма. Ясность мысли Иосифа, сокрушительная логика и обширные знания текстов Писания и святых отцов действуют убеждающе на православного человека. Не подозревал Иосиф, что для иудеев вся Библия на их оригинальном древнееврейском языке с гораздо большей легкостью поддается перетолкованию в раввинистическом, антихристианском смысле. Таким образом, если не для переубеждения евреев, то для православных, стоящих на церковной почве текста 70, темпераментная и яркая полемика Иосифа была исключительно ценной.